наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Куда, Господи, я пришел из Твоей вечности, Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу, Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приурочены неделе третьей по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Как мы, странники и пришельцы, и путники к горнему царствию, то нам не нужно обременять себя заботами о житейском, пристращаться к земным благам, богатству, сластям, отличиям, чтобы эти заботы и пристрастия не запинали нас в час кончины и не сделали ее постыдной. Христианину еще здесь, на земле, надо привыкать жить жизнью горни, в посте, нестяжании, в молитве, любви, кротости, незлобии, терпении, мужестве, милосердии. Как тяжело в час кончины человеку, который в этой жизни имел своим идолом деньги, или пищу и питье, или земные почести. Теперь все это ему ни к чему не послужит, а между тем сердце его крепко привязано к ним и истинного сокровища, дающего ему жизнь, то есть добродетели, не имеет. Итак, чтобы легче было умирать, а умирать-то надо всем, не должно любить ничего в мире. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Истинный христианин поступает так в этой жизни, чтобы она была приготовлением к будущей, а не жизнью для здешнего только века. Он при действиях своих не думает о том, что скажут о нем здесь, а что скажут там, на небесах. Он представляет себя всегда в присутствии Бога, ангелов и всех святых, и помнит, что некогда они будут свидетелями его помышлений, слов и дел. Всю жизнь свою старается обратить в служение Богу. Читаешь ли, что дома, начинай это дело с краткой сердечной молитвы, чтобы Бог вразумил и умудрил тебя в вере и благочестии, и в тщательном прохождении твоих обязанностей, никогда не читая от праздности для препровождения времени. Этим ты унизишь слово, которое все должно служить нашему спасению, а не пустословию и средством к удовольствию и приятному препровождению времени. Говоришь ли с ближними, говори разумно, осмотрительно, поучительно, назидательно. Празднословие, как яда змеина, избегай, памятуя, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, то есть услышат справедливый приговор судьи. Учишь ли детей своих или чужих, обращай дело в служение Богу, уча их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обучению ясному, вразумительному, полному по возможности и плодотворному. Побеждай именем Господним и силой креста козни врага, который старается смутить, затмить, стеснить, расслабить тебя. Даже если ешь, пьешь или иное, что законное делаешь, все делай в славу Божию. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Хочу жить в свое удовольствие», — говорит человек, порабощенный плотью, и живет в свое удовольствие, — говорит в одном из писем святитель Феофан Затворник. «Душа погрязает у него в теле и чувствах, о небе, о духовных нуждах, о требованиях совести, и долго он не помышляет, не хочет и даже не может помышлять. Он изведал только разные роды наслаждений, с ними только и умеет обходиться, говорить об них и рассуждать. Сколько благ на земле, сколько потребностей в его теле, столько полных удовольствиями областей для преданного чувственности. И для каждой из них образуется в нем особенная наклонность. Отсюда лакомство, многоедение, изнеженность, щегольство, ленность, распутство, наклонности, сила которых равняется силе, закона природы, стесняющего свободу. Станет ли он услаждать вкус, делается сластолюбивым. Игра цветов научает его щегольству, разнообразие звуков – многословию. Потребность питания влечет его к многоедению, потребность самохранения – к лености, иные потребности – к распутству. Состояв в живой связи с природой через тело, душевно преданный телу столькими каналами пьет из нее удовольствие, сколько в теле его отправление, и вместе с наслаждением он впивает в себя и коренной дух природы, дух механического непроизвольного действования, потому чем у кого больше наслаждений, тем теснее круг его свободы. И кто предан всем наслаждениям, тот, можно сказать, совершенно связан узами плоти. Вот как разрастается в нас зло от малого, почти незаметного семени. На дне сердца, как мы заметили, лежит семя зла, самолюбие. От него идут полные его силы три отрасли зла, три его вида изменения — самовозношение, своя корысть, чувственность. А сии три рождает уже бесчисленное множество страстей и порочных наклонностей. Как в древе главные стволы пускают от себя множество ветвей и отростков, так образуется в нас целое древо зла, которое, укоренившись в сердце, расходится потом по всему нашему существу, выходит вовне и покрывает все, что окружает нас. Подобное древо, можно сказать, есть у каждого, чье сердце хоть сколько-нибудь любит грех. С тем только различием, что у одного полнее раскрывается одна, а у другого другая сторона его. Из писем святителя Феофана Затворника. В сочинении о свободной воле, в обличении недовольных своей участью Мефодий, священномученик, говорит: «Роптать из-за недостатка благ земных неумно. Человек должен быть выше всего земного. Бог сотворил человека для деятельности, а не для наслаждения, расслабляющих душу и тело. Совершенное равенство невозможно, разнообразие — принадлежность совершенства. Бедность допускается или как наказание за грехи, или как предостережение от грехов. Обратим, братья, свое внимание в настоящий раз на эти слова священномученика Мефодия, обличающие недовольство своим состоянием, недовольство своей участью, от которого так часто люди впадают в зависть, общая болезнь. Весь род человеческий всем недоволен. Например, если возьмем во внимание возраст жизни, то увидим, что дети желают скорее быть взрослыми, молодые хотят казаться старшими, а старые остаются недовольны сединами, скрывают свои годы и с чувством недовольства спрашивают: «Где же наша молодость?» Бездетный недоволен тем, что у него нет детей, а имеющий детей скучает, что обременен семейством. Каждое свое лишь горе считает слишком тяжелым, а есть такие, которые обладают, по-видимому, всеми дарами счастья, а между тем жалуются на свою участь, притом недовольство своим жребием не считают грехом. Какие причины недовольства? Первая причина – ненасытимая и слабая воля. Александр Македонский завоевывал почти всю Азию и не был доволен. Соломон наслаждался всем и имел все, чего только можно пожелать. И однако же недовольствовался. Крепкая воля всегда сказала бы недовольной душе: «Теперь замолчи и будь, наконец, довольна». Вторая причина – леность и бездействие. Раб, о котором говорится в Евангелии, роптавший на господина, был ленив. Удивительно ли после этого, что он не довольствовался одним талантом? Он не был бы доволен и тогда, если бы у него было 5 талантов. Труд делает человека довольным, а леность, напротив, отнимает и то, что человек имеет. А от неимущего же ежемниться иметь и взято будет от него. Третья причина недовольства коренится в пристрастном сравнении себя с другими. Нам всегда кажется лучшим то положение, в котором находятся другие, и мы думаем, что были бы более счастливы и довольны в положении других. Но это пристрастные сравнение себя с другими. Мы смотрим на одну только сторону жизни известного человека, который ближе к нам, на его успехи и преимущества, но не видим его внутренней жизни, которая может быть полна разных тревог. Не обращаем еще внимания и на то, было ли бы достаточно наших сил и способностей для того звания или состояния, в каком находится ближний наш. При этом мы допускаем новую ошибку, непременно сравниваем себя с теми, которые ушли вперед нас по внешнему благосостоянию или более нас счастливы. Нет, если бы мы, отбросив частности, внимательно всмотрелись в свою жизнь, то увидели бы в ней много таких удобств и преимуществ, которых лишены другие. Увидели бы много таких лиц, которые их положение в сравнении с нашим, так сказать, еще гораздо хуже. Когда ты несчастен, сравни свое несчастье с положением человека еще более тебя, несчастного, и ты найдешь успокоение в своем сердце. Протоиерей Иоанн Толмачев. Еще несколько слов о посте. Нам осталось всего несколько дней до окончания апостольского летнего поста, ибо в понедельник, 12 июля, память святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом празднике мы чуточку позже поговорим. Итак, несколько слов о посте епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. Быть может, проповедь о посте для тех, кто, не разбирая родов пищи, думает лишь о том, как бы быть сытым, вызовет раздражение и будет равносильно запрещению есть голодному. Церковь, однако, блюдет свои посты и призывает исполнять их. Вы думаете, это рутина? Отжившая защита картофеля и капусты совсем не так. Это вековой взгляд, который создан вековым опытом великих душ и им проверен. Пост по учению Церкви прежде всего есть трезвение, бодрствование души. Бодрствование есть сущность поста, одушевляющая все внешние проявления его. А что такое бодрствование души? Бодрствование души есть обращение души в самой себя и выправление всех ее сил. Душа как бы становится на стражу самой себя, так что ее владение силой души все в поле ее зрения, и она каждый миг может защитить их от покушения со стороны. В своей собранности и настороженности душа видит все чуждое себе, наносное и злое, что противно ее природе и искажает ее. В такие моменты душа способна и подметить врага, и отразить его своими, теперь подчиненными ей силами. Вот в чем, братья, великая сущность поста, в бодрствовании души, поставление ее на страже своего внутреннего мира, чтобы отсечь от него все искажающее его. Так молит Церковь, истинный пост, пост Бога, есть злых отчуждений, ярости отложения, похоти отлучения, сил оскудения, есть пост истинный и благоприятный. Пост есть отчуждение злых, то есть отмежевание себя, выкидывание из себя всего наносного зла, всего ненормального, противного душевной природе. Отложение ярости, то есть приобретение душевной ясности и душевного равновесия. Отлучение похоти, то есть освобождение от похоти этих болезней душевных, истребление их. Вот каков истинный пост, пост души, внутренний пост, и он благоприятный, ибо освобождает душу от болезни и возвращает ей здоровье. Утвердив эту сущность поста, Церковь говорит о внешнем посте, посте тела и о воздержании в пище. Настолько связаны тот и другой посты, внутренний и внешний, настолько внутренний является первозначащим сравнительно со вторым, что Церковь даже не мыслит одного без другого и прямо говорит, что один внешний телесный пост сам по себе вовсе и не нужен. Он пустая форма самоограничения, не увенчиваемая успехом, если одновременно нет поста души. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Того, что весь мир лежит во зле, люди возлюбили злобу паче благостыни, и князь мира сего, дьявол, действующий в сынах противления, ненавидит правду адской ненавистью и гонит ее, так как она служит обличением неправде, колет ей глаза, стесняет ее. Всегда злые развратные люди ненавидели праведных и гнали, и будут ненавидеть и гнать. Вера Христова встретила ужасные гонения в мире от иудеев и идолопоклонников. Христиане были забиваемы в колоды и бросаемы в темницы, распинаемы на крестах, отдаваемы на растерзание зверям. Их посекали мечом, топили в реках, терзали железными когтями, колесовали, отсекали у них руки или постепенно все члены тела, прободали копьями, обливали кипящим уловом или маслом, или опускали в кипящие котлы, сожигали на горячих сковородах или в раскаленных медных валах, не говоря уже о ругательствах, насмешках, побоях, пощечина, которым подвергались исповедники имени Христова. Если и теперь поношение и гонение за правду, за веру Христову, есть и будут до скончания мира. Еще не связан сатана и свободно обходит землю и проходит поднебесную, только теперь он гонит не пытками, не казнями, а неверием. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Отец Авраама был идолопоклонником, он поклонялся истуканам. Авраам наблюдал за вселенной, и то, что люди поклонялись бездушным идолам, привело его в недоумение. Он начал работать головой и сказал: «Не может быть, чтобы эти идолы, эти деревяшки были богами и сотворили сей мир». Так кто же его сотворил? Кто сотворил небо, звезды, солнце и все остальное? Я должен найти истинного Бога. В Него я уверую, Ему поклонюсь. Вот тогда-то Бог и явился ему и сказал: «Изыди от земли твоей и от рода твоего». Бог привел Авраама в Хеврон, и Авраам стал любимым Божьим чадом, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Человек образованный может и не иметь благоговения, но, будучи способным понимать вещи легко, он, обладая немногим смирением и немного подвязаясь, достигнет преуспеяния. Например, когда в роте связи, где я проходил военную службу, нас начали обучать воинской специальности радиста, то некоторые позывные были на английском языке. Те, кто был образован и знал английский, выучивали их сразу, а нам остальным это было непросто. Да и на занятиях по теории, которые были не такими сложными, тем, у кого был хоть какой-то запас знаний, было легче, чем нам. Человек должен уразуметь благодеяние Божие, понять, что ему дано, для чего Бог дал нам разум, для того, чтобы мы исследовали, изучали, следили за собой. Бог дал людям голову не для того, чтобы они постоянно ломали ее над тем, как найти все более и более быстрые средства передвижения из одной страны в другую. Он дал нам разум, чтобы мы с усердием прилагали его главному, к тому, как достичь цели своего назначения, Бога, истинной райской страны. Какие же благодеяния оказал Бог народу израильскому? Какие знамения, сколько чудес! И, несмотря на это, когда Моисей со скрижалями, на которых были написаны 10 заповедей Божиих, задержался на Синае и спустился с него не сразу, народ отдал Аарону свои золотые украшения для того, чтобы сделать из них золотого тельца и поклоняться ему. Но в нашу-то эпоху мозги у людей не телячьи, поэтому образованному человеку нет оправдания в том, что он не понимает, что правильно и что нет. Бог дал нам разум для того, чтобы человек обрел своего Творца. А вот европейцы, те своим разумом переусердствовали. Убрав из своей жизни Бога, они запутались и приближаются к пропасти». А некоторые, несмотря на то, что имеют ум, сообразительность и прочие все предпосылки для того, чтобы преуспеть, невнимательны к тому, что им говоришь. Только начинаешь им о чем-то говорить, они кричат: «Понял, понял», и, перебивая тебя, спешат сами закончить твою мысль. На Святую Гору приезжают очень умные ребята. Когда им что-то говоришь, то создается впечатление, что они схватывают услышанное на лету, однако, будучи невнимательными, они задирают нос и схваченный на лету от них улетает. Зато другие, несмотря на то, что имеют не столь острый ум, с благоговением внимают тому, что им говорят, не перебивают, дослушивают до конца, и услышанное остается с ними. Первые много понимают, со всех сторон собирают знания, заполняются ими и ничего не делают. Разум, который дал им Бог, они приводят в негодность. Их голова становится все равно, что набитая соломой. Имея гордость, они не дают благодати Божией их осенить, тогда как вторые, не будучи семи пядей во лбу, очень смиряются. «Я, знаете ли, — говорит человек такого склада, — ужасно тупоголовый, — и переспрашивает, — как ты сказал? И такие люди стараются применить услышанное на практике». Таким образом, они исполняются благодатью и преуспевают. Смиренный человек обычно много знает, тогда как у эгоиста знаний нет, потому что он не смиряется и не спрашивает. Преподобный Арсений Великий был самым образованным человеком Византийской империи. Император Феодосий Великий взял его в учителя двум своим сыновьям, Аркадию и Гонорию. Однако, уйдя в монахи и поселившись в пустыне, он, сидя у ног необразованного Аввы Макария, говорил: «Я не знаю даже азбуки этого простолюдина». Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели третьей по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочими, нагорную свою проповедь. Из всей проповеди Церковь в третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседеятельные промыслы Божии, какое свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысла Божии, который, дав в душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божией суетны. Кто от вас, пекися, может приложить возрасту своему лакоть един? Чрезмерные заботы о временном без упования на промысла Божии свойственны язычникам, неведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Служащие Царю земному и особенно усердно получают от Него потребное для своего продовольствия. Так служащие Царю Небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Чтением апостольским в третью неделю по Пятидесятнице Церковь согласно с Евангелием возвещает, что упование на промысл не посрамит, тем паче примиренных с Богом и освященных посредством Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Ближайшие смыслы этих слов Христа Спасителя следующие. Я не требую, чтобы вы оставили совсем и все заботы о снискании внешних благ, пренебрегли всеми житейскими радостями, хотя это иногда и самое лучшее, что могли бы вы сделать для своего душевного спасения. Но я хочу и прошу вас об одном – переместите вы, по крайней мере, центр тяжести своих забот. Прежде вы о земном больше заботились, а о небесном, если не вовсе, то очень мало помышляли. А я говорю, поставьте вы верхом всех своих забот и желаний небесные, а земные заботы на задний план. Иисус Христос затем прибавляет, если вы будете искать Царство Божьего и правды Его более и первее всего, тогда верьте, и земное довольство само собой придет к вам, приложится вследствие особого благоволения к вам Отца Небесного. Итак, друзья мои, Спаситель наш не только не запрещает нам радости и пользование благами земными, а еще и сам обещает своим последователям земное благополучие, но только под тем условием, чтобы мы не прилагали к ним сердце, чтобы имели их на заднем плане, дав первое место в ряду своих забот исканию Царства Божьего и правды Его. Итак, желаешь ли, друг мой, не расставаясь с миром и его благами, жить евангельски? Как видишь, то вещь, возможно, и далеко не трудная. Одно надо соблюдать, нужное для земной жизни творите, но только одно то, что безвредно и безгрешно. А в чем грех, того всячески избегайте, как и всего, что мешает жить вам благочестно. Затем, само собой, всякое дело начинайте с Божьего благословения. В урученные часы, хотя бы работа не была кончена, прерывайте ее и становитесь на молитву. Часть трудов своих неотложно уделяйте на дела милосердия. В счастье не гордитесь, в несчастье не унывайте. И Бог будет с вами. Мало того, по свидетельству Иисуса Христа, Отец Небесный наградит даже вас тогда и земным довольством, как Он всегда поступает с творящими волю Его, с праведниками. Впрочем, праведнику и неестественно ли жить всегда в довольстве? Ибо много ли нужно ему, чтобы быть довольным своим состоянием? Недовольство состоянием – удел чрезмерно отягощенных любовью благ мира сего, на которых действительно при их роскоши, невоздержание множестве причуд, кто же может напастись богатства? Кроме того, праведник привык всю надежду возлагать на Бога. Следовательно, если у него и нет изобилия в средствах, ему что унывать? Он привык быть уверенным, что если Бог его самого не оставлял никогда, то и детей его не оставит без помощи во время благопотребно. Тогда как сяжатель мирских благ совсем другое дело. Он уповает не на Бога, а на свое имение. Вот и гонится изо всех сил за богатством, хотя и много имеет, а все думает мало. Что и справедливо, сколько кто богат не будь, а богаче Бога не будет. Праведнику что беспокоиться? Он знает, что у Бога на всех станет всего нужного и полезного, сколько бы ни понадобилось. Видите отсюда, братья мои, как жизнь-то христианская проста сама по себе и блаженна, и как легко в существе дела сделаться и быть истинным христианином. Решись раз навсегда во всем жить по-евангельски, и потом распредели свои думы, занятия, удовольствия и так далее. Таким образом, земные дела своим чередом, а дела Божье первым долгом. Мирские дела для дела Божьего всегда и непременно оставляй, а Божьего дела ради мирских дел никогда и ни за что, как бы эти дела важны ни были. И будешь ты блажен и в сем веке, и много больше в будущем, где можешь даже достигнуть равной награды с великими подвижниками пустынь. Ибо, скажем словами преподобного Макария Египетского, Бог не смотрит, дева ли кто или супруга, инок или мирянин, но ищет только сердечного произволения на добрые дела. Стяжи такое произволение и спасение близ себя, кто бы ты ни был и где бы ты ни жил. Где бы ты ни жил, протоиерей Алексей Белоцветов. В Сирии, выстроенным императором Юстинианом, и сегодня сохранились слова, которые повелел написать сам император. «Царство Твое, Христе Божие, царство всех веков. Да поможет Господь, чтобы наша жажда Христа запечатлела слова эти в сердцах наших. Все прочее является второстепенным и неважным. Всем прочим царствам на земле не избегнуть могилы червя. И когда не будет больше ни земли, ни земных царств, праведники с ангелами на небесах будут радостно петь «Царство Твое, Христе Божие, царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде». А всем да будет честь и слава Сочайшему Учителю под солнцем Христу Богу, с Богом Отцем и Богом Духом Святым, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник 12 июля по старому стилю, 29 июня, память святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству Слова Божия, все апостолы – суть служители Христовы и строители тайны Божиих, облеченные равной силой свыше и одинаковой властью вязать и решить грехи человеков. И все они, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядут на двою на десяти престолу. Некоторые из апостолов в Писании и предании, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Иаков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостола Петра и Павла церковь говорит иногда: «Повинуйся и уступи, Павел, Петру и Иакову, и Петр в Антиохии, Павлу повинуйся, внегда зазри ему с языки едущему». О равночестии апостола Петра и Иоанна святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее. Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к нему». В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них Писание нарицают со столпами, предними или высшими, и чистятся прежде других, иногда Петр, иногда Иаков или иной. Не меньшим высших называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяния апостольские» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла. Посему церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указаниями Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначившего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго. Павла же, как более иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одного за твердость, другого за светлую мудрость, почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и труду, церковь внушает, что глава ея есть один только Иисус Христос, а все апостолы — суть служители Его. Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла Святая Церковь чтит так высоко, как никого другого из святых апостолов, хотя все они велики пред Богом. Что же это значит? Это значит, что сам Бог поставил их превыше других апостолов. Святого апостола Петра Господь сам так возвеличил, как никакого другого апостола. Святого апостола Петра Господь назвал краеугольным камнем Церкви Своей, назвал той скалой незыблемой, на которой будет создана Церковь Его. Эти слова не имеют ли высочайшего значения? Это ли не превознесение святого Петра над всеми другими апостолами? «И дам тебе ключи Царства Небесного». Не величайшее ли назначение получил апостол Петр от самого Господа Иисуса Христа? Ему даны ключи Царствия Небесного, ему дана власть вязать и решить всех нас, окаянных и грешных. Он будет впускать или не впускать во врата Царствия Небесного. Вот видите, что святого Петра сам Господь Иисус поставил превыше всех других апостолов. Он считал Петра самым крепким, самым сильным верой и преданностью Богу и поручил ему утвердить всех братьев своих, прочих апостолов, если постигнет их это искушение, если попытается сатана всех их сеять, как пшеницу. Итак, видите, сам Господь Иисус Христос поставил Петра первоверховным апостолом. А почему первоверховным признается и святой апостол Павел? Он не был одним из 12 избранников Христовых, не был даже учеником Его при жизни Его, а теперь по достоинству, по величию причтен к святому первоверховному апостолу Петру. И кто назвал его вторым первоверховным наряду с апостолом Петром? Это сделал не Господь Иисус Христос, ибо он не был его учеником при жизни, и не только не был учеником, а был жестоким врагом его. Он был учеником фарисея, знаменитого учителя того времени Гамалиила. Его назвала первоверховным, поставленным наряду с апостолом Петром Святая Церковь. Но чем руководствовалась при этом она? Произволом ли своим? Конечно, нет. Она руководствовалась Священным Писанием, посланиями самого апостола Павла, которые так святы, так насыщены божественной благодатью, так глубоки по содержанию, что называют его вторым основателем христианства после Господа Иисуса Христа. Знаем из Деяний апостольских, что босыми ногами пешком обошел святой Павел все области Малой Азии, везде и всюду проповедуя о Христе, везде и всюду основывая церкви. Был в Македонии, в Греции, был в Афинах и в Риме, доходил даже до Испании. Итак, труды его были безмерны, были неисчислимы. Что же, однако, значит, что Господь Иисус Христос избрал своим первоверховным апостолом Петра, который троекратно отвергся его во дворе первосвященника Каиафы? Это значит, что Господь — сердцеведец. Он знал, каким безмерным покаянием, какими кровавыми слезами будет до конца жизни заглаживать святой Петр свое троекратное отречение. Знал, что внезапно будет он вскакивать с постели каждую ночь, когда пропоет петух, будет распростираться на земле, будет часами умолять Бога о прощении. За такое покаяние Господь простил его тяжкий грех, ибо слышали вы на всенощной беседе, говорит архиепископ Лука Воина Ясенецкий, беседу Господа Иисуса Христа с Петром, который призывал его он пасти овец своих, агнцев своих, троекратно призывал к этому, и этим троекратным призывом очистил святого Петра от греха отречения. И святому Павлу, бывшему сперва его врагом, простил Господь Иисус тяжкие грехи гонения на него и на христиан, потому что Господь сердцеведец знал, что и святой Павел загладит грех своей многострадальной жизнью и пламенной проповедью своей. Он знал, чем будет Павел, знал, что Павел скажет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Господь сердцеведец знает сердца всех людей, а мы, не зная сердец человеческих, как часто тяжко осуждаем и клеймим презрением и осуждением явно грешников, которые, может быть, слезно покаялись пред Богом и прощены им. Да будут же святые первоверховные апостолы Петр и Павел для нас всегдашними напоминателями о том, что Христос Бог сердцеведец и знает не только то, что в сердцах наших, но и то, что может быть и будет в них. Аминь. Архиепископ Лука Воина Ясенецкий. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани всех вас, дорогие радиослушатели, Боже, своей благодатью. И до скорой встречи. Аминь.